Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Для вас эту программу ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер, и я рада представить нашего сегодняшнего гостя, чей полет мы будем разбирать. Это политик, генерал-майор авиации, герой Советского Союза с 91 по 93 год, первый и единственный вице-президент России Александр Руско. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, мне кажется, не все перечислила далеко, но все, что влезло, что называется. У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу, для всех одинаковый. Это вопрос о том, какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни. Чтобы вот оно не только вас лично касалось.
Если вот отвести на задний план службу вооруженных сил, где я прослужил 29 лет, то самое сложное решение – это правильно прореагировать на предложение тогда кандидатов в президенты Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. Он мне первый раз предложил. Я так и не понял, чем я буду заниматься, потому что я тут же задал встречный вопрос, а чем, собственно, будет заниматься вице-президент, потому что, принимая решение, или давая, или не давая согласия, надо четко себе представлять круг своих обязанностей. Он мне начал что-то рассказывать. Я говорю: Борис Николаевич, давайте так вот. Я как бы в политике совершенно новый человек. Я вот закончил Академию Генерального штаба. И вместо того, чтобы идти дальше служить, я принял решение баллотироваться народным депутатом. Угу. Я говорю, при этом я придерживался одного правила. И как бы приняв такое решение, я понимал, что возникла необходимость вмешаться в этот процесс, потому что вы помните, в каком состоянии была страна 89-й, 90-й год.
У нас там было не так много лет, к сожалению.
Да, да, нас даже слушатели Академии Генерального штаба рекомендовали ходить в гражданской форме одежды, чтобы не вызывать к себе антагонистических настроений среди населения. Но это неприятно воспринималось. Я помню, когда я только заступал на службу, мы даже на танцы ходили вот к таким красивым девушкам, как вы, в военной форме. И это очень здорово воспринималось. Вот. Поэтому я отказался. Я говорю, вы все-таки имеете такой колоссальный опыт. Вы кандидат в члены Политбюро, все понятно. Вот. Идите подумайте. Дня через два позвонил Илюшин. Говорит, Борис Николаевич приглашает. Думаю, наверное, скажет, что я вот как бы определился с другим кандидатом на должность вице-президента. Он говорит, подумали, Александр Владимирович. Я говорю, я подумал, но я бы все-таки хотел бы услышать, чем я буду заниматься. И он мне четко ясно сформулировал. Реформа вооруженных сил, моя тема, моя. Решение проблем, социальных проблем, военнослужащих, членов их семей, моя тема, моя, я это знаю. И реформа оборонного комплекса, то есть военно-промышленный комплекс и в целом оборонный комплекс. Опять моя тема. Я говорю, в принципе, Борис Николаевич, если я этим буду заниматься, то, наверное, есть смысл согласиться. Говорит, хорошо. И где-то дня через два еще раз меня позвали к Борису Николаевичу. Он говорит, ты не передумал? Я говорю, я не передумал. Я говорю, я, собственно, ответил на ваш вопрос. Он говорит, тогда я понял, ты даешь согласие. Вы даете согласие. Он никогда на «ты» никому не обращался. Я никогда не слышал из его уст матерных слов. Такой корректный человек. И все, и началась предвыборная кампания. Он мне дал свою предвыборную программу. И вот, собственно говоря, это самое сложное решение, которое мне пришлось принимать в жизни. Почему? Потому что это решение касалось судьбы страны.
Угу. Тем более, Владимир, помните, я такой... прошу прощения, да, что я вас перебиваю. А у вас, когда вот вы первый раз, второй раз, третий раз вы встречались с Ельциным, мы обсуждали это, вот он сформулировал перед вами четкие совершенно программы, задачи,
Круг обязанностей.
А у вас тогда не возникло мысли, почему, например, не предложение стать министром обороны?
Вы знаете, я бы отказался. Почему? Потому что я не отношусь к той категории людей, которые идут на должности, в этом ничего абсолютно не соображая. Хотя я и военный человек. Но моя последняя должность – заместитель командующего. Я не был командующим, я не был начальником штаба округа, не был командующим округа, не был заместителем министра обороны. И знаете, идти на должность министра обороны – и давать распоряжение тем, кто эти должности прошел, я скажу, по меньшей мере, просто некорректно.
То есть в этом плане это будут, предложение, знаете, по вице-президенту вам показалось логичным.
Да, внешне будет восприниматься, в принципе, правильно, а вот внутри, так сказать, подсознание у этих людей будет работать немножко не в ту сторону. Скажут, ну что ты нам рассказываешь, когда ты этим вообще не занимался, понимаете? Поэтому вот то, что предложил Борис Николаевич, я считаю, это было правильным. Почему? Потому что эти темы были актуальны. Потому что социальные проблемы военнослужащих, членов их семей и до сей поры еще окончательно не решены. А тогда было это вообще полное запустение. Что касалось реформы вооруженных сил, нам такие вооруженные силы не нужны. Нам более компактные нужны были вооруженные силы. И система базирование войск, окружная система, она давно устарела. То есть надо было смотреть как на театры военных действий предстоящих. То есть здесь было много вопросов. Что касалось ВПК, вы помните, Горбачев начал конверсию, и уникальные предприятия выпускали тазики пластмассовые, детские пистолетики, детские велосипедики. Но это просто глупость. Это называется растворение интеллектуального потенциала инженерно-технического состава этих предприятий.
После того, как вы согласились стать вице-президентом, после того, как вы стали вице-президентом, вы решения свои оценивали как? Как политические или по-прежнему как военные?
Вы знаете, я не был уволен из вооруженных сил. Я был откомандирован в распоряжение. То есть я по-прежнему оставался военным человеком. И на том этапе Борис Николаевич очертил, так сказать, круг моих полномочий. И как бы мне было понятно, чем я буду заниматься, то есть я понимал, что я буду востребован, да. Но, разумеется, исполняя этот круг полномочий, все равно придется принимать те или иные решения или готовить те или иные решения. Но после предвыборной кампании, а я объехал 36 субъектов федерации, ниже 60% нигде не было, там, где я проводил агитационную кампанию. Ну, я самодеятельностью не занимался, потому что мне дали программу предвыборную президента, и я ее озвучивал. И мало того, что я ее озвучивал, я еще делал акцент, как это будет делаться и за счет чего.
А вам была близка эта программа? Или вы с
чем-то она и по сей день актуальна. Вот если вы сейчас возьмете, вот зайдите в материалы архива и посмотрите.
То есть у вас не было внутренних противоречий
с этой программой? Она идеальная программа, она идеальная. И акцент делался на решение социальных проблем нашего общества. Укрепление обороноспособности, развитие промышленного, сельскохозяйственного потенциала. Но в этой программе было одно «но». Я его высказал Борису Николаевичу. Я говорю, Борис Николаевич, вот программа-то это хорошо, а где сопровождение к программе? Он говорит, какое сопровождение? Как она будет реализовываться? И за счет чего? Потому что, вы знаете, я говорю, вот одно дело... лозунг, да, в принципе.
Ну,
вы,
да,
помните, раньше печаталось в советское время в газетах призывы и лозунги к 1 мая, к 7 ноября.
Ну, это примерно 4 года.
Да, это то же самое, да. Вот где, собственно говоря, говорит Александр Владимирович, сейчас вот изберемся, и вот вы как раз вот я поручу вам этим заняться по каждому пункту. Ну, все понятно. Выиграли выборы, и мне поручили сельское хозяйство. Вот, а потом видят, что на сельском хозяйстве затопить меня невозможно.
Хотели
Вы правильно говорите, предложили должность министра обороны, но я избирался, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации, тогда РСФСР, освободить меня от занимаемой должности мог только съезд народных депутатов на основании решения Верховного Суда. Вот такая вот, понимаете, закавыка, да? Поэтому видеть, что на сельском хозяйстве затопить меня невозможно. Ну, там был определенный круг идеологов вокруг Бориса Николаевича. Мне поручили, указом назначили президента, руководителя межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. И вот, собственно говоря, чем я и занимался. Сначала сельским хозяйством, а потом боролся. И не те оказались на нарах, кто должен был там быть за разграбление страны, а оказался вот руководителем межведомственной комиссии.
В условиях, когда вы ну, так скажем, вас там передвигали с места на место, пытаясь как-то отодвинуть, вы решение принимали уже больше, ну, так скажем, с политической хитростью, может быть. Все-таки политика – это такая тонкая вещь. Она мало сравнима с армией.
Вы знаете, в чем моя беда? Я не был заангажирован политическими интригами. Вот, понимаете, вот я рос и воспитывался в армии. Я вырос в семье военнослужащего, отец кадровый офицер. И я прошел основной этап своей жизни, юность, молодость, вот, зрелость в вооруженных силах. В армии несколько другое представление при принятии решения или при высказывании того или иного мнения, обоснованного или необоснованного. Там есть правило говорить это в глаза, но не за глаза. А в политике это не принято. Там в основном работают за глаза, за спиной, понимаете? Вот. И поэтому, высказывая свою позицию в отношении готовящейся приватизации, высказывая свою позицию насчет отчуждения Крыма. Вы знаете, Крым был передан незаконно Хрущевым Украине. То есть все документы подтверждают, что это незаконное действие. Свои позиции высказывания в отношении Приднестровья, Южной Осетии, Чечни. Тогда только нарастал этот конфликт. И это всем не нравилось, понимаете, всем не нравилось. Особенно не нравилась моя позиция в отношении предстоящих реформ. Но зачем было проводить шоковую терапию, да, обнулять сбережения населения страны, запустить приватизацию, которая, в общем, все народное состояние страны досталось сегодняшнему списку журнала «Forbes», я вот с этим никак не мог согласиться. И, собственно говоря, из-за этого и глубже становился конфликт между мной и Ельциным. Мало того, он никак не реагировал на мои докладные по работе межведомственной комиссии. Сам мне поручил, а в указе была такая строка, доклад еженедельно. То есть я в понедельник всегда ему на стол клали доклад по результатам работы межведомственной комиссии. И за все это время, а почти год проработала межведомственная комиссия, ни одного решения со стороны президента. Угу. А факты были вопиющие просто.
В 93-м, в событиях 93-го, какое решение для вас стало самым важным?
Ну, какое решение? Вы знаете, вот если бы я занял позицию сторонников Ельцина, ну, как бы у меня судьба сложилась бы несколько по-другому, потому что если мы возьмем всех без исключения сторонников, правда, достаточно большое количество их было выбито пинком из Кремля в благодарность за расстрел Верховного Совета, в благодарность за поддержку, то как бы у меня судьба несколько по-другому сложилась. Я принял для себя решение все-таки стать на сторону не столько народных депутатов Верховного Совета, сколько на сторону закона и Конституции. Потому что есть другие методы и другие способы изменения создавшегося положения без применения той силы. А тем более применения силы в отношении своих собратьев. Русские русских расстреливали. Но это дикость просто. Но это братоубийство.
Вы не выступали с заявлениями также о применении силы?
Ну, а давайте посмотрим, опять вернемся, так сказать, к фактам. Вот есть законодательный орган страны, есть высший орган власти. Тогда по Конституции высший орган власти в стране был съезд народных депутатов. Этот же съезд, этот же Верховный Совет, в адрес которого Ельцин говорил, что съезд и Верховный Совет торпедируют все решения, касающиеся реформ, не дает работать и так далее, и так далее. Решением съезда Верховного Совета были внесены изменения в Конституцию, в том числе и создана должность президента России, глава исполнительной власти, глава государства. Так? Поэтому есть другие методы. Другие методы. А теперь, что касается применения силы. Ну, давайте, опять же, не я буду об этом говорить, а об этом говорит в своей книге «Записки президента Ельцин». Или, как ее иначе называют, исповедь на заданную тему. Он четко и ясно пишет, К событиям мы начали готовиться еще в марте месяце. В марте месяце 20-го он выступил по телевидению с проектом указа об особом порядке управления страной. И не вы, и не я давали оценку этому выступлению, а кто? Конституционный суд. В заключении было написано, за нарушение таких статей Конституции подлежит отстранению от занимаемой должности. А дальше посещение Кантемировской дивизии, Таманской дивизии, дивизии Дзержинского, встреча с командным составом вплоть до командиров рот. Дальше совещание в Старо-Огарёво с ближним кругом, а в ближний круг ходил кто? Ерин, министр внутренних дел. Павел Сергеевич Грачев, министр обороны, начальник службы безопасности президента Барсуков Михаил и Александр Коржаков. Вот это близкий круг. Где обсуждалось? Это Ельцин пишет. Это не я вам рассказываю. Где обсуждали действия?
Про ваши решения. Вот те решения, которые...
А теперь вот смотрите, дайте я закончу. Кроме всего этого... Когда мне задают вопрос, а можно было ли избежать кровопролития? Я говорю, да. А каким образом? Очень простым. Если бы электронные средства массовой информации хотя бы дозированно давали правду о том, что происходит в Москве. Ведь 24 часа в сутки шла кромешная ложь снайпера Верховного Совета. Отстреливают сотрудников милиции, внутренних войск, Министерства обороны, отстреливают гражданское население, снайпера Верховного Совета, а оказалось, это снайпера не Верховного Совета впоследствии. Далее, провокация на Ленинградском проспекте, нападение на штаб вооруженных сил СНГ, это не Верховный Совет. Стрельба из здания мэрии, которая находилась в ведении милиции и внутренних войск 16 и 17 этажа по демонстрации, которая двигалась по Новому Арбату. Понимаете? Кто начал стрелять? А теперь давайте просто. Есть погибшие люди. Те, кто называются защитники Верховного Совета, военнослужащие, сотрудники милиции. И проводим не мы, а следствие, дотелескопическую экспертизу. И ответ там следующий. Из оружия, изъятого из Верховного Совета не убито ни одного человека. Вопрос, кто убил этих людей?
Но речь же не
понимаете?
Про действия Верховного Совета.
Ведь дело в том, что был создан прецедент к тому, чтобы захватить здание мэрии. Я принимал это решение, я от него не отказываюсь. Почему принято такое решение? А потому что я сказал поймать этих уродов, которые стреляли по людям. Ушли эти стрелки через гостиницу «Мир», которая примыкает к зданию, бывшему зданию СЭВ, мэрии. А в здании, вернее, в гостинице «Мир» находился штаб внутренних войск и милиции. Так кто это был, стрелял по людям? И поэтому было принято решение поймать этих уродов моральных. А теперь смотрите, что касается Останкина. 14 дней. Из средств массовой информации льется сплошная грязь. Русской коррупционер и некто Макаров, сегодня ваш коллега, он журналистом стал, ведет по телевидению программу. Дальше Дима Якубович, да? Или как он? Якубовский. Который был впоследствии пойман на хищении книг в Санкт-Петербургской библиотеке Академии наук. Он на экране. И Илюшенко, бывший исполняющий обязанности генерального прокурора, трясли какими-то бумажками. Вот счета Рудского в швейцарских банках. Вот в ТРАСС переданная недвижимость. А в 95-м Рудскому приходит письмо из генеральной прокуратуры, где Скуратов пишет: «Следствие по делу такому-то завершено. Ваши подписи подделаны, виновники в подделке подписи не обнаружены». Так, хотя виновники были на экране, да?
В истории так с Останкина вот, решение стой, почему принято?
Вот смотрите, было. И вот это вот, что Рудской коррупционер, через каждые 2-3 часа с экрана телевидения. Вот вы представьте, вы обычный гражданин, смотрите, какой же негодяй, да? Какой негодяй? Плюс снайпера Верховного Совета, сволочи, убивают ни в чем не повинных людей, да? Дальше, нападение на штаб СНГ, убита женщина, которая вроде у окна стояла в обычном жилом доме. Какие же сволочи стреляют по людям? Вот формируется общественное мнение. А теперь открываем закон о средствах массовой информации. Его тоже никто не отменял. По сей день, кстати. И читаем, что народные депутаты, конституционные должностные лица имеют право выступать в средствах массовой информации.
В эфире Москвы успели выступить.
Да, и приехали к Останкино. Давайте вспомним, с чего начиналось. Требовали пропустить депутатов в Останкино, чтобы они могли выступить и объяснить населению страны, что происходит.
То есть решение принимали просто для того, чтобы как-то не ответить?
Нет, не допустить побоище. Почему? Я вам объясняю. Если сформировалось общественное мнение, а цель не преследовалась столкнуть лбами, что происходит просто в Москве столкновение из-за того, что реформы проводятся не в интересах страны и интересах народа, что противостояние – это все чистой воды блеф, потому что есть решение Конституционного суда, об этом никто не знал, где обосновано нарушение Конституции судьями, что Ельцин в соответствии с решением Конституционного суда отстранен от занимаемой должности, исполняющим обязанности назначен вице-президент. Кстати, после того, как меня съезд назначил, я тут же написал заявление. Это опять принятие решения, что я, Рудской Александр Владимирович, исполняющий обязанности президента, в предстоящих выборах, одновременных выборах, а мы настаивали на одновременных выборах, чтобы развести эту ситуацию, выборах депутатов народных и президента Российской Федерации участие принимать не буду. И все равно мне после этого, и до сей поры некоторые говорят то, что Рудской пытался захватить власть. А зачем я тогда это заявление писал?
Александр Владимирович, вы свои решения 93-го года могли бы охарактеризовать словом «миротворческие»? То есть вы все свои решения принимали, исходя из каких-то миротворческих идей?
Понимаете, это не миротворческие решения. Это разумные и последовательные решения, касающиеся интересов страны, может быть, это пафосно звучит, и народа. Потому что та реформа, которая проводилась, обнулили сбережения людей, вы это не застали, вы еще молодые девочки, да? А спросите у своей бабушки, как ей было приятно, она всю жизнь копила деньги, ей там нарисовал Гайдар ноль, да? А теперь спросите у пенсионеров, заслуженных людей, которые создавали национальное достояние страны. Вот им нравится, что сегодня все национальное достояние страны принадлежит списку в журнале Forbes. А теперь берем этот список журнала Forbes и изучаем биографию этих людей. Весьма интересное занятие. Весьма интересное. Понимаете? Этого нельзя было делать. Мы же предлагали, мы не просто были оппозиция, мы предлагали альтернативу проведения трехэтапной приватизации. Первый этап – это сфера обслуживания, рестораны, кафе, парикмахерские, ателье. На этом откатать приватизацию. Но вы получали, выиграв конкурс в управление, проводилась реальная оценка объекта, который становится вашей собственностью, и вы в ипотеку рассчитывались там 10-15, в зависимости от стоимости этого объекта, за этот объект. А вот эти деньги шли не в бюджет страны на проедание, а в фонд социального развития страны для решения социальных проблем населения страны, для реализации той программы, с которой Ельцин и Рудской пошли на выборы. Вот откуда деньги должны были браться. А ведь это все пустили по ветру. По ветру. Ну, вот я вам назову такой пример. Порт Находка. Представляете, что такое морской порт?
Да.
Знаете, за сколько его приватизировали? За 120 тысяч долларов. А Уралмаш. Вы представляете, что такое Уралмаш? Это город, да, где плавится металл, и на выходе могут выйти танки, трактора, все что угодно, да? Это уникальный промышленный комплекс. Он был приватизирован за 450 тысяч долларов. А его реальная цена минимум миллиардов 20-30 долларов.
Угу.
А теперь давайте посмотрим. Даже эти 450 не попали в фонд социального развития страны. А вот если бы в фонд социального развития хотя бы от Уралмаша попало 10 миллиардов долларов, за эти деньги можно было построить сеть спортивных школ во всех районных центрах нашей России. Наверное, бы пользы бы была от этого больше. И что касалось природных ресурсов, И что касалось бюджета обозрующих предприятий, здесь табу, их нельзя было приватизировать. Возьмите те же Арабские Эмираты. Вы думаете, нефть там принадлежит какому-нибудь шейху? Нет, она принадлежит стране.
Александр Владимирович, сейчас мы буквально прервемся на несколько минут. У нас в эфире сейчас новости. И вернемся мы еще к событиям осени 93-го года, а также к службе в армии и о решениях, которые вы принимали.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полет», в которой сегодня выступает Александр Рудской. Продолжаем про 93-й.
Да, да, Александр Владимирович, вот мы и так вас пытаемся об этом спросить, и как-то вот, ну, все время подводим к одному, к вашему выступлению, в котором вы, собственно, и призываете идти на мэрию, идти на Останкино, разоружать милиционеров и так далее. Вы же понимали, что перед вами люди, там вот они тоже с оружием, и сейчас будет кровь.
Ну, вот давайте так. Вот действия, назовем той стороны, они законны?
Я не об этом вас спрашиваю.
Нет, нет, вот надо об этом как раз и спрашивать. Есть законодательство России, есть основной закон страны, Конституция. И вот та противоположная сторона нагло нарушает Конституцию и закон. Ведь по идее, если взять решение Конституционного суда, Ельцин отстранен от занимаемой должности. Он незаконно дает команды. И незаконно выполняют эти команды его подчиненные, тот же Ерин, тот же Грачев, потом секретными указами им присваивают звание Героя Российской Федерации.
Александр,
понимаете?
Владимирович, все это понятно.
Это незаконно. Вот. То есть люди действуют незаконно. У тебя на глазах убивают людей, то есть стреляют из здания мэрии по людям, которые идут на демонстрацию, у них в руках оружия нет. И что вы предлагаете? Я должен стоять и смотреть, как убивают людей?
Вот я и пытаюсь понять, как вы принимали решение призывать людей, которые стали перед вами. Мы же понимали, что вот они люди, они сейчас будет кровь, сейчас вот кто-то погибнет. Вы принимаете решение сказать им идти штурмовать мэрию, штурмовать Останкино, разоружать милицию.
Хорошо.
И так далее, и так далее.
Хорошо. Вопрос, а как остановить этот произвол? Вот какая форма есть?
Вот у вас тогда были сомнения, размышления? В тот момент вы ведь об этом думали, как остановить?
Ну, конечно, конечно. Ведь, понимаете, смотрите, на твоих глазах меня от должности занимаемой никто не освобождал. Мало того, я исполняющий обязанности президента, исполняющий обязанности главы государства. Руководствуется, я имею право, только Конституцией и законодательством Российской Федерации. Конституция и законодательство Российской Федерации не предусматривает этих действий, которые совершает Ельцин и его сподвижники.
А ваши действия предусматривают?
А мои действия предусматривают. Я обязан обеспечить мир и порядок в стране. Если у меня на глазах незаконно, а это не просто незаконно, это преступление, берут и стреляют по людям, то что я должен делать? Если снайпера убивают сотрудников милиции, сотрудников внутренних войск, Министерства обороны, что я должен в этой ситуации делать, исполняющий обязанности? Сидеть, смотреть и говорить, ай-яй-яй, как нехорошо.
Если говорим про мир и порядок...
Ведь предлагалось же, вот извините, предлагалась же нормальная формула. Одновременные выборы и президенты, и Верховного Совета. И закончили на этом все. Весь спор, весь скандал и все прочее. Исходя из того, что населению пришлось пройти, люди бы избрали бы и президента, и вице-президента, и народных депутатов. То есть дайте право людям определиться, что они хотят. А ведь людей-то ведь никто не спрашивал.
Так и вы не спрашивали.
Людей-то ведь никто не спрашивал. А я спрашивал. Я же ездил по регионам. Я же ездил по регионам и спрашивал у людей. И все, у всех на первом месте был вопрос. Александр Ильич, на каком основании у нас отобрали сбережения? Имел ли Гайдар право отобрать сбережения населения страны? Нет. Не имел этого права. Потому что вклад принадлежит Сидорову, Петрову, Иванову. На каком основании ты его лишаешь этого вклада? Дальше. Имел ли кто право раздавать налево и направо национальное достояние страны? Заводы, фабрики, порты. Имел ли кто-нибудь это право? Нет. Это незаконно. Понимаете? И в этой ситуации сидеть, знаете, изображать из себя плюшевого зайчика, ну, просто несерьезно, в конце-то концов. Но в отличие от всех тех, я имею в виду противоположную сторону, я принимал присягу, наверное, служение Родине, идя на службу вооруженные силы. И я служил, и по мере возможности сегодня служу своей стране, потому что у меня другой нет страны. И когда на моих глазах происходит просто наглый циничный грабеж, и в этом принимает участие шпана, но я должен какие-то действия и решения принимать. Я ведь не раз ходил к Борису Николаевичу, ведь по результатам межведомственной комиссии я ему все время докладывал. Я говорю, Борис Николаевич, ну вот смотрите, ладно, хорошо, там 20 эшелонов авиационного керосина исчезло. Я говорю, вот он факт, вот накладная. Подписано, погрузка в самолет, 20 тонн золота. В Швейцарию прилетело, банк принял 15. Куда 5 тонн дели? Вы можете спросить?
Александр,
здесь не надо следствие проводить.
Я об этом вас совершенно спрашиваю.
Ну
вы
как?
Понимаете,
нет, ну,
что я сейчас не про коррупцию спрашиваю. Да? Вот вы говорите про средства массовой информации.
Да.
Но вот в эфире нашей радиостанции, вы же прекрасно помните, что вы сказали. Да, что вы сказали, что если слышат меня летчики, поднимайте авиацию. Вы когда это говорите на широкую аудиторию, вот такие призывы, вы готовы были к тому, что реально авиация поднимется?
Да не поднимется ничего. Давайте так. Абстрагируемся. Вот мы с вами находимся в этой комнате. Вот в соседнюю прилетел снаряд фугасный, 152 миллиметра калибр.
Вряд ли мы выживем.
Ну, чуть дальше. Вот это там взрыв. Это экстремальная ситуация, это эмоции. И вот эта радиостанция работала разве что в радиусе 5 километров. Это эмоции, понимаете? Это чистой воды стресс. И я от своих слов, вот когда, вы знаете, говорят, вы вот посылали людей восстать? Да, я говорю, я не отказываюсь. Вы давали команду захватить мэрию, но при этом забывает добавить, поймать этих уродов, которые стреляли по людям? Я не отказываюсь. Вы сейчас приводите этот пример? Я говорю, да, я это говорил, но я находился в шоке, в экстремальной ситуации, когда из танков и из КПВТ крупнокалиберных пулеметов начали бить по зданию. Ну и что я должен в этой ситуации?
Александр,
человек себя в этой ситуации уже не контролирует.
А тогда про решение, которое принимается
мне даже в было,
экстремальных
знаете,
условиях.
Мне вот даже было проще, вот в Афганистане, мне была поставлена задача вызвать огонь на себя. То есть я на штурмовике должен пройти над укрепрайоном, по мне зенитки откроют огонь, а разведывательный самолет сфотографирует точки, откуда ведут по самолету огонь.
Кстати, давайте мне об этом и поговорим.
Да, мне проще было, понимаете, проще, потому что я понимал, в этой ситуации я отвечаю сам за себя. Я мог отказаться выполнять этот приказ, потому что в итоге меня подбили, потом на третьем вылете подожгли, и я еле дотянул до аэродрома. А на четвертом вылете сбили, я катапультировался, но поздно, и весь переломался. Я принимал решение, потому что в штурмовике один человек.
Так можно
летчик.
Сравнить вот эти решения, когда вас подбили?
Да.
Здесь
в этой ситуации огромная масса людей, неконтролируемая масса людей вокруг Верховного Совета. Проконтролировать этих людей, кто они такие, невозможно. Дальше полная блокада, три кольца. Кольцо колючей проволоки, милиция. Кольцо колючей проволоки, внутренние войска. Кольцо колючей проволоки, вооруженные силы. Три кольца. Связь отключена, электричество отключено, вода отключена. Ну и контролируйте, связывайтесь, давайте команды и все прочее. Контролировать, кто эти люди, что они делают. Единственное, что жестко контролировалось, это выдача оружия на смену. И когда изымали оружие из Верховного Совета, а это табельное оружие, потому что многие забыли, что система безопасности Верховного Совета и охраны Верховного Совета была создана председателем Верховного Совета Ельциным Борисом Николаевичем. И вот это штатное табельное оружие, все до последней единицы было изъято прокуратурой 4 числа. Все до единой единицы. Почему? Да потому что оружие, знаете, как выдавалось? Человек, заступающий на смену, сдает паспорт, в книгу записывается номер пистолета или автомата, он ставит подпись, отдежурил, приходит в Рушпарк, сдает это оружие, пишется «сдано», и паспорт возвращается назад.
Александр
вот
Владимирович,
такая система была.
Про решение в экстремальных ситуациях, я думаю, что про войну мы еще поговорим, а вот решение в условиях, когда вы лишены свободы, потому что вы были в плену, и это своего рода лишение свободы, и вы были в матросской тишине.
В Лефортово,
и это тоже лишение свободы.
Тоже лишение свободы.
Как тут, какие-то решения ведь все равно перед вами стоят, что-то вы для себя внутренне решаете.
Ну вот давайте возьмем... Первый эпизод. Здесь я уже второй раз в Афганистане в должности заместителя командующего, но я летаю, потому что ночью в горах Ну, ограничительство летчиков могут летать. Тогда таких радиоэлектронных систем полета на сложной местности не было просто. Я выполнял боевые задачи ночью. Группа прикрытия истребителей. Командир группы навел на меня истребители ПВО Пакистана, а сам сел в Пешаваре, предатель. То есть он указал точку, где я нахожусь. Понятно, да? ПВО Пакистана меня сбивает над территорией Пакистана. Я бегаю по горам почти 2 недели. У меня оставалось 2 патрона в обойме. Да? Постоянно, каждый час я принимаю какие-то решения, уходя от преследования. Опять же ситуация, я отвечаю сам за себя. Я попал в плен вследствие того, что вышел к реке, к ручью, вернее, попить воды, и меня увидела женщина с ребенком. Я мог стрелять по ним, но я не знаю человека, ну, хотя есть такие идиоты, которые могли бы выстрелить в женщину и ребенка. И вот эта жалость в конечном итоге привела к тому, что меня просто окружили. Из гранатомета осколок плашмя меня ударил по затылку, и все. И я очухался только на дыбе. Знаете, что такое дыба? Это вертикальный столб, перекладина, руки за спину, веревка вниз, и привязывают ноги. Вот я так провисел почти сутки. На солнце, мошкара, вот эти вот москиты и вся эта зараза и все прочее. А пришел в себя я... Вот услышал рокот двигателей вертолета «Хью Кобра» американской, пакистанцы вычислили, где я, и, соответственно, меня сняли с этой дыбы и забрали с собой. А дальше я сидел 1.50 м на 1.50 м, 3 метра в глубину, яма бетонная, сверху решетка. Вот я там находился 4 месяца в этой яме. Одна лепешка на день и кружка воды. Меня вытащили оттуда, я весил 48 килограмм. И опять же, находясь там, я принимаю самостоятельное решение. Была попытка бегства, меня опять поймали и опять туда. А потом вычислили, кто я такой, и уже совершенно другое содержание в плену. И однозначная задача. Вот карта, нанести порядок вывода войск из Афганистана. Я мог это сделать, но я это не делал. Почему? Потому что я принимал... самостоятельное решение, которое зависело от меня. Ну, мне предлагалось гражданство Канады, предлагались 3 миллиона долларов. Все, вот нанеси, и ты свободен. И твою семью перевезем, потом найдем каким образом в Канаду. Я мог принять это решение, но я его не принимал. Почему? Потому что, помните, я говорил, я принимал присягу, а присяги не изменяют. И даже когда меня везли на обмен, на сотрудника ЦРУ, мы остановились где-то в квартале от посольства, мне открыли чемодан, говорит, вот деньги, вот твой паспорт. И опять принимаю решение, нет. Но тогда мы тебя повезем обратно в эту яму. Ну и хорошо, поехали. Понимаете, вот когда перед человеком возникает дилемма, быть предателем или остаться человеком, вот здесь очень сложная ситуация.
Может быть, даже не очень живым человеком, понимаете? Да?
Ну, смысл уже, понимаете? Мы же тогда жили в советское время, мы прекрасно помним, как относились к людям, которые в плен попали, да? Я же не буду всем рассказывать, что я руки не поднимал, меня раненого просто взяли, привязали на палку, как барана, понимаешь? И отнесли, а потом повесили на дыбу. Я же не буду всем это рассказывать. Поэтому здесь как бы человек ответственен сам за себя. А когда ты отвечаешь за какое-то определенное количество людей, вот, например, мой полк штурмовой, ни одной боевой потери, я не потерял ни одного человека. А знаете, чего я боялся? Когда говорят, да, я ничего не боюсь. А я боялся. Я все время ходил и думал, а как я буду смотреть матери в глаза, отцу, жене, детям, если я потеряю этого летчика или этого техника, или этого механика. Вот что меня больше всего пугало.
Но,
понимаете?
Подождите, Александр Владимирович, тогда давайте вернемся к событиям осени 93-го. Но когда вы отправляли людей на штурмы, разве вы не думали, как вы будете потом слушать или смотреть людей, у которых там погибнут родственники, мужья, жены,
кто-нибудь?
Это же то же самое.
Сначала пришли к телецентру Останкины и требовали пропустить депутатов и дать им эфир. Это законно? Законно? Законно. На основании закона о средствах массовой информации и Конституции. Дали эту возможность? Нет. В телецентре находились уже внутренние войска, милиция. А сегодня давайте просто возьмем архивы и стоп-кадры сделаем. Посмотрим, кто откуда стреляет. И мы увидим, что стреляют из здания по людям, и из боевых машин пехоты. Крупнокалиберный пулемет работает по людям. Опять же, те, кто погиб на площади перед телецентром, не убиты из оружия Верховного Совета. Кто их убил? Убили те, кто находился в здании. Теперь дальше смотрите. Да, может быть, я принял неправильное решение. Вполне возможно, я не отрицаю.
Я хочу сравнить просто
вот смотрите,
ваши мысли тогда
да,
и ваши мысли
вот смотрите,
тогда.
Движутся две машины в Останки на расстоянии от Красной Пресни, да, до Останкина где-то километров 12. В Москве вся Москва забита патрулями, милиции, внутренних войск. Почему их не остановили? Я считаю, что я тогда принял неправильное решение, и я от него не отказываюсь. Неправильное, потому что я недооценил сложившуюся ситуацию. Потому что я уже видел, что все достигло уже апогея. Раз снайпера бьют людей, а я знаю, что это снайпера. Кстати, Марк Дейч, я уже вам говорил, да, опубликовал интервью с генералом ФСБ, который рассказал, чьи-то были снайпера. Значит, зачем-то это делают? Дальше нападение на штаб вооруженных сил СНГ. Зачем это? Значит, это специально. Зачем устроили побоище на Октябрьской площади? Это специально. Давайте... Значит, в этой ситуации надо было выходить в эфир. Другого способа не было.
Давайте мы тогда вернемся к вопросу,
да, который
Татьяна...
Теперь вторая часть про Лефортово.
Так,
там уже
да,
а Лефортово, другая ситуация и другие решения.
Ну, я вам скажу, вот в Лефортово, чтобы как бы себя успокоить, я писал книгу. Там прекрасная библиотека, еще Екатерина создавала библиотеку вот, в Лефортово. Вот, допустим, книги Густава Лебона в библиотеке Ленина стоял гриф «К чтению не выдавать». А там, пожалуйста. Я там писал книгу «Обретение веры». То есть я... изложил свое видение по вопросу национальной идеи. Эта книга была опубликована в Германии, Японии. Вот. Сегодня ее даже цитируют. Вот. Это Салко рассказывал, академик, как цитируют сегодня тех, кто у власти эту книгу. Но, слава богу, вот я как бы пытался, вот, чтобы не сойти с ума, потому что, ну, вы представьте себе, все это видеть, да? Я когда поднялся на этажи, куда били танки, вот представьте себе, все стены в крови, руки, ноги, головы, кишки, все это вот, вот этот винегрет, вот представьте себе это все увидеть. И знать, что это делают твои же собратья, потому что тоже носят погоны и носил погоны. Понимаете? Ну вот, вот представьте вот себе, вот как это все осознать. Я не спал где-то месяц, я носился по этой камере. Нервная система была никуда. Меня успокаивали, даже сажали в одиночку. Вот. Но здесь же опять как бы ты самостоятельно принимаешь решение. Ты ни от кого не зависишь, и от тебя никто не зависит. И допросы. Каждое утро допрос, да. В итоге я опубликовал свои протоколы допросов. Мне не стыдно. Но тех, кто там сидел, никто из них больше не опубликовал. И никогда не опубликуют, я их читал.
Почему?
Потому что там нелепые высказывания и перекидывание ответственности с одного на другое. Вот. Мне следователь принес, говорит, Александр Иванович, ну что вы все берете вину на себя? Вот посмотрите, что ваши коллеги говорят. Вы доиграете, что получится 102-ю статью. Ну, я свои протоколы опубликовал, читайте, что я говорил. Понимаете, это опять же наследствие, я опять сам за себя принимаю решение, что говорить, стоит ли выкручиваться или не выкручиваться.
Александр Владимирович.
Вы понимаете, это экстремальная ситуация. Вот, знаете, вот если бы, да кабы, это только в народных сказках бывает, понимаете. А когда не знаешь, кто это такие, откуда они взялись. Вот, кстати, Баркашов сам говорит, вот мы пришли спровоцировать противостояние, но при этом Баркашова никто даже не арестовал. Но нам навешивают вину, что у нас были какие-то фашистские молодчики. Хотя я баркашовских ребят никакими фашистами не считаю. Может быть, я ошибаюсь, но я их не считаю фашистами. Но он не был арестован, понимаете?
Скажите,
как и многие другие.
В экстремальных ситуациях вам, я правильно понимаю, что вам проще принять решение вот за самого себя, и которое касается только вот вас?
Конечно.
Хорошо, тогда просто после того, как вас отпустили, у вас политическая карьера не закончилась.
Не, ну давайте посмотрим.
Экстремальных ситуаций стало меньше резко.
Нет.
Но вот, например, губернатор Курской области, это человек, который принимает решения за многих.
Упор говорят. Вот вы отсидели в Лефортово, вы вот придерживаетесь прежнего мнения в отношении реформ, в отношении Ельцина, а вот же вы были губернатором. Ну, давайте. Что, губернаторов тогда назначали? Нет, меня никто не назначал. Но вместе с тем есть еще одно «но». Обычно регистрируется на ту или иную избираемую должность за 3 месяца до голосования, да? А меня зарегистрировали за 1.5 суток до голосования. У меня не было предвыборной кампании. Меня зарегистрировали решением Президиума Верховного Суда, высшей судебной инстанции. Аргумент, знаете, был какой, почему меня не регистрировали? Я не местный житель, почетный гражданин города Курска, не местный житель. Понимаете? Абсурд, да? А на что рассчитывали? А рассчитывали на то, что у меня предвыборной кампании не будет, я проиграю выборы и скажут, ну вот твое место. В угол и сиди там, и не кашляй. Понимаете? А я их выиграл, и блестяще выиграл, несмотря на вбросы, 75%. Теперь давайте дальше смотреть. Стал губернатор, 96-й год, бартер-зачет. 97-й, бартер-зачет, денег нет, дефицит бюджета 45%. 98-й год, дефолт. А в 2000-м, когда у меня закончился срок полномочий, профицит 12%. Мне задают вопрос, а вы встречались с Борисом Николаевичем? Он же в тот период был президентом. Я говорю, да, один раз. На ярмарке, на выставке, вернее, в Нижнем Новгороде. Я шел к своему стенду, смотрю, стоит Борис Николаевич. Он говорит, Александр Иванович, ну что вы не подходите? Я подошел, здравствуйте, ну здравствуйте. Ну как дела? Я говорю, да в принципе нормально. Может вам помочь? Я говорю, спасибо, не надо. Все в порядке. Вот все, вся встреча. Но все эти 4 года мне толком не давали работать вообще. Мне не давали работать. Денег из федерального бюджета я практически не получал. Но вместе с тем я вытащил экономику субъекта федерации из пропасти.
Ну, да? Вы, то а есть в 2000-м, да. Решали каждый раз оставаться губернатором, несмотря
ни на что. Нет, смотрите,
а
в 2000 году я принимаю решение идти на следующий срок. Регистрируюсь. Провожу предвыборную кампанию. За 12 часов до выборов ночью собрали суд и сняли меня с регистрации. Да, Путин уже стал президентом, но команда в администрации, в правительстве Ельцина еще до сей поры. Это потом уже Владимир Владимирович начинает менять команду. Ночью собирает суд за 12 часов до голосования и снимает с регистрации. Знаете за что? За то, что не указал площадь балкона в государственной квартире. И «Волгу» 85-го года выпуска. Тем самым ввел в заблуждение избирателей. А утром вычеркивают фамилию и дают бюллетень для голосования. Вот вам, благодаря Ельцину я стал губернатором. Мне не давали, все, не допускали к регистрации. Предвыборной кампанию ликвидировали полностью.
Ну, все-таки стали губернатором, 4... и отработали
свой... А это я сам,
свой,
этого,
да? Отработали свой срок.
Дальше 4 года отработал, получил дефицит 45, профицит 12 по итогам работы, восстановил все предприятия, все коллективные хозяйства в агропромышленном комплексе, создал мощный механизм потенциального развития субъекта федерации. И ночью собрали суд. Вы видели ночные заседания судов? Ну, вот как вот НКВД раньше. Знаете, вот ночью тройка принимала решение. И здесь ночью тройка судей приняла решение снять с регистрации. Он же, как же, в государственной квартире балкон не указал.
Вы пошли дальше еще, да? Через год в Государственную Думу попробовали.
Да.
А вас политика так захватила, что ли? Я не понимаю.
Нет.
Как это вот каждый раз вы принимаете такое решение оставаться в политике?
Нет.
Или
ну,
это же просто назло врагам?
Нет, смотрите. Я же в 90-м году принял решение идти заниматься не политикой. Я решил участвовать в проведении реформ. Я вообще далек от политики, по большому счету, да? Когда я поработал губернатором, и, вы хотите посмеяться, я даже вот этим своим оппонентам, которые находились в Кремле, вот все время, вот Александр Владимирович, вот вы, вот... Я говорю, ребят, я никуда не собираюсь. Хотите, на лбу наколку сделаю? Я хочу быть губернатором, не хочу быть президентом. Выкиньте это из головы, я никуда не рвусь. Потому что периодически журнал «Профиль» нес такую ахинею, что я все равно Путин позовет вице-президентом, я никогда этого не говорил, и мне это совершенно не надо. Мне нравилось заниматься надоями, урожайностью, строить дома,
крепкий
дороги. Да, понимаете?
Александр Владимирович, у нас полминутки до конца программы, но у нас есть традиционный последний вопрос.
Давайте.
Над каким решением вы сомневаетесь, раздумываете сейчас?
А вы знаете, я свободный человек. И очень рад этому. Я не люблю ходить в костюмах, не люблю ходить в галстуке. Мне нравятся больше джинсы, футболка, шорты. И вот я занимаюсь тем, чем мне нравится, понимаете?
Сейчас
меня
нет таких вот сейчас решений.
Да, меня никто не заставляет что-то делать. Я делаю то, что мне нравится. Я занимаюсь своей семьей, своими детьми. Прекрасно себя чувствую. Но вместе с тем иногда вот возникают идеи, да? Ну, скажем, такого серьезного масштаба. Я сажусь и работаю над этой идеей, да? То есть надо мной никто и ничего не давлеет. Если я решение какое-то принимаю, то это решение касается только моей семьи и моих друзей. Все.
Мне кажется, это прекрасная нота, на которой можно закончить программу про решение. Спасибо большое, Александр Роскопов.
Не за что. Не за что. Приглашайте, пообщаемся на
Спасибо.
Любую тему.
Спасибо.
Разбор полета.